Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. А в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша тема – Америка и российско-американские отношения глазами россиян. Менялось ли отношение к США в последнее время? Какими факторами определяется это отношение? Ждут ли россияне перемен в российско-американских отношениях с приходом нового президента США? Как они оценивают внешнеполитический курс российского руководства? Мой вопрос слушателям сегодня – как вы относитесь к США? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail @radiodefis.svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. И на тот же вопрос, как вы относитесь к США, отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет нам Ира из Калининграда. «С уважением и легкой завистью. Благословенная страна свободных людей. Жаль, что у нас так не получается». Елена из Бостона, США. «Чем дольше я живу в этой стране, тем больше ее люблю». Игорь из Кишинева. «Большое человеческое спасибо США за уроки демократии в Сербии и Ираке. Если бы не они, я бы до сих пор был уверен, что демократия – это власть народа». Женя из Санкт-Петербурга. «Благодаря выносливости американских грузовиков мы перевозим грузы по русским направлениям». Марк из Москвы. «Без лишнего пафоса. Прекрасно. Хочу, чтобы США и Россия были партнерами и союзниками. Жаль, что это так трудно». Валентина из Иваново. «Америка показывает путь всему человечеству. Никого не заставляют по нему идти. А без многих будущее с удовольствием и обойдется. Без КГБ, гомосоветикусов и криминал-патриотов, мечтающих о великой державе, в которой за едой ездили в Москву, но атомных ракет было по штуке на каждого». Александр из Воронежа. «В результате географического открытия Колумба Россия получила возможность пользоваться картофельным супом и обвинять Америку во всех грехах». И я прошу Леонида Александровича Седова прокомментировать эти сообщения.
Ну, что я должен сказать? Мне всегда хочется сопоставить такого рода высказывания, сообщения с теми результатами, которые мы получаем в наших опросах. Должен сказать, что в том, что было сейчас прочитано, преобладают, конечно, несколько такие восторженные оценки, что мы в опросах не наблюдаем. Вот в ответ на вопрос, как вы относитесь к Америке, как правило, от 4 до 8% говорят, что очень хорошо, а значит, порядка там 20-30%, что плохо. Но в целом преобладают все-таки и в вопросах наших положительные оценки, они превышают количество отрицательных оценок, примерно в соотношении 60% говорят очень хорошо или просто хорошо, и примерно, значит, 40% очень плохо или плохо. Вот, в таком соотношении мы вот имеем этот, наш измерительный прибор показывает такой результат. А с течением времени мы, конечно, наблюдаем некоторые взлеты и падения в этом параметре, измерении. Связаны эти падения и взлеты с конъюнктуры политической, с различными событиями, которые происходят в мире, ну, в том числе и с высказываниями американских лидеров и российских лидеров. Вот когда американский лидер, один из американских политиков Чейни, выступил с резкой критикой положение с демократией в России, сразу снизился этот показатель, стало хуже. Больше людей, которые относятся к Америке отрицательно. Точно так же, когда с мюнхенской речью выступил Путин, где критиковал Запад за его политику, там, агрессию и так далее, тогда тоже произошло снижение положительных оценок и возросло количество людей, которые сказали, что они отрицательно относятся к Америке. О чем это говорит? Ну, говорит о том, что, во-первых, наши люди очень болезненно относятся к критике со стороны Запада. Вот у нас были такие ответы. Значит, как вы относитесь к критике? К критике Западом положение дел в России. 50% ответили, что они относятся отрицательно, считают это вмешательством в наши дела. И только 27% ответили, что, в общем, положительно. 68% в нашем опросе сказали, что они считают, что целью такой критики является дискредитация России и ее ослабление. И только 8% заявили, что в этой критике проявляется реальная забота о правах людей и о положении наших российских граждан в этом смысле.
Я продолжу читать сообщения наших слушателей. Макс из Берлина. Американцы всем надоели своим деструктивным вмешательством в европейские и не только европейские дела. Отношение к политике США однозначно отрицательное, как у западных немцев, так и у восточных. Валентин Иванов. США – мой идеал. Там созданы все условия для сильного и талантливого человека. Благодаря США всякие господа не осмеливаются развязать войну, а лишь скулят из подворотни. США – гарант мира и демократии. Еще сообщение. Отношение власть придержащих в России к США определяется ущербным самолюбием, потерей статуса, просто завистью. Тоже относится к плебсу. Исключение образованная молодежь, и дай бог ей удачи вывести страну в ряд цивилизованных преуспевающих государств. Леонид Александрович, вот, кстати, ведь очевидно, что отношение к США среди людей разных возрастов и разных социальных групп по-разному, то есть неоднозначно. В каких слоях населения отношение к США более позитивное?
Ну, вот то, о чем я сказал, что там от 4 до 8% примерно отвечают нам, что они очень хорошо относятся к Соединенным Штатам. Вот такой ответ можно чаще встретить в группах высокостатусных, то есть среди людей, которые себя относят там, к верхушке среднего класса или еще даже выше. Вот. Да, и в крупных городах. Глубинка реже таким образом выражает свое отношение к Соединенным Штатам. А вот крупные города, жители крупных городов чаще отмечают свое очень положительное отношение.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? На вопрос Радио Свободы отвечают жители Екатеринбурга.
Я думаю, что Клинтон станет Хиллари, чтобы Буш ушел. Потому что старший Буш в Ирак лез, сейчас в матч залез. Пытаются навязать всему миру свою политику. Пусть занимается своими внутренними делами. И к нам не лезут, и вообще никому не лезут.
Так я же не в США живу, а в России. Я российский президент. Это интересно, а в США-то что там интересно-то?
Ничего изменить мы не можем, поэтому что интересоваться, нервы себе трепать вообще. Живем по инерции. Как за нас решат, так и живем.
Не очень. Те, кто рвутся к власти, сразу же гнилые люди. Но я не хочу, чтобы женщина у нее была. Потому что муж у нее что-то там как засветился нехорошо.
В любом случае не изменится структура власти, ее суть. Власть США в течение всей ее истории в руках масонства.
На мой взгляд, взаимоотношения с Россией не зависят от того, кто будет президентом США. Эти отношения давно сложились уже. Мне кажется, ничего не изменится.
Мне бы хотелось, что США не так откровенно диктовал свои условия всем. Два дома у них взорвали, такой ажиотаж был. На их территории не было войны. Они доживут до этого. Они раздражат весь мир.
Ну, важно, конечно. Однозначно важно. Важно для такой большой страны. Ну, чтобы отношения были между странами нормальные, все-таки две супердержавы.
Ну, я думаю, что у России достаточно сильная позиция на международной политической арене, и поэтому принципиально повлиять выборы президента США не могут.
Интересно. Америка – это ведь такая страна очень большая, от нее в мире очень много что зависит. И от этого, конечно, наверняка зависит отношения с Россией в том числе.
Жители Екатеринбурга опрашивала корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова. Леонид Александрович, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, трудно комментировать, очень уж разношерстные такие высказывания прозвучали. И, ну, обращает на себя внимание скорее все-таки то, что вот кто-то говорил о том, что достаточно индифферентно относится к тому, каковы там будут результаты выборов. Говоря о том, кто-то сказал, что Россия вот уже такая влиятельная держава, что это, она не зависит от того, что происходит в Соединенных Штатах в их внутренней политической жизни. Я думаю, что это свидетельство, конечно, достаточно неосведомленности или даже невежества. Вот. Мне думается, что как раз очень сильно и наше будущее зависит от того, кто будет управлять Америкой и в каком направлении там будет развиваться политическая жизнь. Ну, и их, конечно, политика зависит от того, что у нас происходит. Ну, в частности, вот наши выборы породили там некоторые такое, некоторые надежды на то, что наш нынешний президент будет более либеральным. Вот. Точно так же мы должны, скорее всего, ждать, скажем, от прихода Маккейна какого-то обострения отношений, осложнения, потому что Маккейн явно более критически относится к нашей стране.
С пейджера. Спасибо Америке за радио «Свобода», Александра Сходькова. Геннадий Георгиевич из Москвы. Если внимательно приглядеться, благополучие Америки построено на очень большой крови в мировом масштабе, в том числе и на русской крови. Вот это интересно.
Да.
Что скажете?
Ну, я не знаю, что он имеет в виду.
Я тоже не знаю.
Под нашей кровью, пролитой Америкой. Это, да, какое-то несколько зловещее высказывание, которое не имеет под собой, по-моему, почвы.
Раиса Николаевна из Москвы. К Америке отношусь отрицательно, не считаю ее демократической страной. Вот когда они объявят всему миру, кто заказал убийство президента Кеннеди, тогда я буду считать ее демократической страной.
Да, ну вот, кстати, у нас было совместное с американцами исследование, и там выяснялось все-таки, как наши граждане, они опрашивали и своих граждан, и наших, и наши граждане, в общем-то, высказались в пользу того, что Америка более демократическая страна из всех там названных, а назван был Китай еще, вот, и вместе с тем высказались с предпочтением в пользу китайской политической системы, несмотря на то, что она менее демократична. Вот просто ценность демократии сама по себе для наших людей, как выяснилось, не имеет такого серьезного значения.
Алексей из Вирджинии пишет. Страна замечательная, страна для сильных людей, умеющих делать свое дело хорошо и желающих получать достойную плату за свой труд. Страна не для слюнтяев, привыкших жить по принципу «мне все кругом должны, а у меня пенсия маленькая, куда смотрит правительство». Марина из Тольятти. У США есть интересы, и США их отстаивает, невзирая на какие-либо принципы и ценности. Андрей. США – это империя, населенная доверчивыми, достаточно доброжелательными, но в то же время агрессивными людьми, легко поддающимися влиянию правительственной пропаганды. Демократия и права человека в этой стране – это такие же мифы, как и свобода, равенство, братство в бывшем СССР. Марат пишет. Американцы напоминают мне персонажа из мультфильма про утенка Дональда, у которого в глазах отображаются только доллары. Нация без души. Хотя бы вспомнить их коренное «как дела», а в глазах пустота. Ну и давайте послушаем опрос «Радио Свобода» на тему «Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России?» Отвечают жители Саранска.
Безусловно. И как раз в том смысле, что Россия вынуждена будет вооружаться, и, соответственно, они должны что-то будут противопоставить нам. И это бесконечно.
Ну, в общем-то, конечно, потому что даже если они нацелены на Иран, то вдруг какой несчастный случай, так скажем, не долететь могут и у нас упасть, могут быть наведены и на наши какие-то города. И вообще все это напоминает какой-то другой виток холодной войны, мне кажется.
Конечно, безусловно, считаю. Хотя бы потому, что они в той или иной степени ориентированы на то, чтобы, по крайней мере, каким-то образом оказывать хотя бы какое-то, может быть, не прямое, но косвенное воздействие на нашу страну.
Вооружения американские в Европе представляют больше угрозу, наверное, для них самих, для Европы. В случае чего наши все ракетные вооружения, части будут направлены туда.
Само собой угрожают. Мы сейчас видим, что Соединенные Штаты, вкупе, естественно, со странами НАТО, открывают базы военные. Естественно, Генштаб России должны принимать какие-то адекватные меры.
Я считаю, что их установка – это, конечно, негативный момент наших отношений. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время эти объекты не будут использоваться против нас.
Естественно, эти объекты являются стратегическим продолжением линии движения НАТО на восток.
Они хотят следить за нами в нашем собственном доме, размещают ПРО по всей Европе, около наших границ. Значит, угрожает.
Голоса жителей Саранска записал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Леонид Александрович, а каковы данные вашего центра по этому поводу?
Ну, вот эти высказывания говорят о том, что, конечно, большинство населения усматривает угрозу в размещении ПРО, хотя, как говорится, серьезный анализ, в общем-то, не подтверждает такого. Наличие такой угрозы. Но вот данные такие, значит, серьезную угрозу в этом усматривают 32% людей, ну, треть без малого. Некоторую угрозу 35%, то есть в сумме 67% усматривают угрозу. Небольшую угрозу усматривают 13% и никакой угрозы 7%. Это как раз вот те 7%, которые укладываются в ту величину очень хорошего отношения к Америке, которую я называл раньше, там, от 4 до 8%. Вот такие данные.
С пейджера. США привыкли везде и всюду все брать силой под флагом демократии. Сеют смерть даже в отношении собственных граждан, это пишет Александр. Случайный из Нью-Йорка. Это очень сложная страна. В нескольких строчках не скажешь. Скажу одно. Все то, что говорится про США с наших телевизоров, полная ерунда. Американцы очень, очень миролюбивые люди, в отличие от наших соотечественников. Вальтер из Вены. Воистину, страна свободных людей. Этого не надо доказывать. Достаточно посмотреть и послушать, как ведут себя и держатся американцы. С достоинством, свободно, без оглядки на кого-либо, на что-либо. Чего, к сожалению, не скажешь о россиянах. Дмитрий Зачинска. Откровенно не нравится позиция многоопытного старшего наставника, указывающего в том числе, кому и каким пальцем в носу ковырять.
Ну, вот это вот как раз последнее высказывание укладывается в 44% людей, которые у нас в вопросах говорят, что вот американцы всех учат, а сами ни в чем не понимают, в наших делах нашей страны ничего не понимают, пытаются учить. Вот 44% мы получаем таких ответов. Ну, а что касается всех этих высказываний, они действительно противоположны во многом. С каждым из них можно либо поспорить, либо, наоборот, поддержать. Выделить какой-то из них для полемики мне сейчас просто не представляется возможным и не хотелось бы.
Еще один опрос «Радио Свободу». Давайте послушаем. Как изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов России и США? Такой вопрос наш корреспондент Александр Мальцев задавал жителям Улан-Удэ еще до инаугурации Дмитрия Медведева.
Направление тоже будет, наверное, внешней политики.
Мне кажется, это зависит от того, кто придет к власти в США. Если это будет республиканец, то, скорее всего, можно говорить о благоприятных отношениях. Если это будет демократ, то, скорее всего, будет не столь благоприятным, потому что именно при демократах взаимоотношения между двумя странами были не очень хорошими.
Ну, я считаю, практически не изменится, потому что определяет не только президента, а государство само по себе.
Он надеется на лучшее.
Смотря какой президент США будет, сейчас, в принципе, в нормальных отношениях, ну, не считая там военной политики, расширения НАТО и вот с этой Польшей радаров-то этих.
Спросить кого-нибудь другого?
Отношения в целом не должны ухудшиться, но политику жесткую новый президент должен проводить целенаправленно, отстаивать свои права.
Как отношения? Американцы наглый народ. Ну, я думаю, наши вверх должны брать. Медведев политику Путина так, ну, идет по его задуманному плану.
Мне кажется, что она ухудшится в положении. Да, просто отношение Буша ко всем остальным странам, как барское, хозяйское, как будто новый президент, там все равно политика сильно не изменится, наверное, Америки. То людей не заставляют входить в состав НАТО, там, Украину, Грузию, там, сейчас насчет Косово.
Мне хотелось бы, что все бы это изменилось в лучшую сторону.
Ну, я думаю, наверное, улучшится.
Я думаю, не как были, так и будут.
Жизнь сейчас сложна. Если еще мы пойдем на крутые конфронтации, я как пенсионер пострадаю в первую очередь, потому что мне скажут, и пойми, отец, надо подтянуть ремни, выражаться надо, иначе нас убьют.
Это были жители, простите, мнение жителей Улан-Удэ. Леонид Александрович, а как оценивают россияне внешний политический курс российского руководства в отношении Америки?
Ну, в основном положительно оценивается то, что как отношения развивались вот, во время правления Путина. Россияне поддерживают, в общем-то, курс на улучшение отношений и в то же время полагают, что вот, Путину удалось сильно повысить влияние России в мире и что это, правда, вызывает негативную реакцию со стороны Штатов, которые не хотят, чтобы Россия увеличила свое влияние. И там 35% нам отвечают, что недовольство в Соединенных Штатах России связано именно с тем, что вот увеличивается российское влияние в мире. Ну, что еще можно сказать про оценку курса? Что по сравнению с эпохой Ельцина, вот такое существует и Горбачева. Существует такое мнение, что вот Россия как бы в те времена российские правители как бы продавали интересы России, а вот при Путине эти интересы соблюдаются в большей мере, и Россия, как принято говорить, кто-то придумал такую фразу, поднимается с колен.
Александр из Москвы пишет. Почитаешь некоторые мнения и подумаешь, да чего же, наверное, приятно, глотнув Миллер и закурив Мальборо, включить компьютер с операционной системой Windows, выйти в интернет через Internet Explorer и порассуждать там, какая же она все-таки бяка, это Америка. Николай пишет. Страна свободных людей, давшая многое миру. До сих пор строили бы коммунизм, если бы не они. Вячеслав из Москвы. У нас, да и не только у нас, не любит Америку, так же, как не любит умных и деятельных людей, люди ленивые и глупые. И по той же причине. Александр из Иркутска. Америка – страна ограниченных людей. Страна без богатой истории, но пытающаяся учить весь мир, как жить. Леонид Александрович, что, на ваш взгляд, говорит о россиянах то, как они относятся к Америке и к российско-американским отношениям?
Ну, состояние общественного сознания, о котором мы вот поговорили так довольно вскользь, внушает, в общем, некоторую тревогу. И хотя конфронтационные такие тенденции не достигли пока уровня холодной войны, присутствие в сознании довольно большого числа фобий, искажений реальности, странных представлений о картине мира, страхов, дает возможность нашему начальству время от времени возбуждать эти настроения, создавать образ врага и образом врага прикрывать свою собственную сущность такого оккупационного режима, который создает наша бюрократия. Вот, примерно так вот я характеризую состояние общественного сознания.
Большое спасибо, Леонид Александрович. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Речь пойдет о том, как в российском общественном сознании отражается победа футбольного клуба «Зенит» в розыгрыше Кубка УЕФА. Гость «Радио Свобода» Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант». Программу ведет Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» передачу «Общественное мнение», в которой участвовал ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левада Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в Китае превысило 32 тысячи, сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа». Около 200 тысяч человек ранены. Сегодня в Китай прибыли два самолета с гуманитарной помощью из США. В провинции Сычуань пострадавшие от землетрясения работают спасатели и врачи из Японии, России, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня. Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных выборах мэра города. По данным избирательной комиссии, явка составила чуть более 20%. Этот показатель почти в два раза ниже того, что был на предыдущих выборах главы города в 2004 году. На пост мэра Владивостока претендуют 4 кандидата – от «Единой России», КПРФ и двое независимых. В Чечне в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли здание отделения милиции в поселке Дай Шатойского района. Ранен участковый милиционер. Ранее в субботу в Урус-Мартановском районе республики произошел бой между военными, проводившими разведку, и группой боевиков. Ранения получили 3 военнослужащих. Международная гуманитарная организация предупреждает, что тысячам детей в Мьянме угрожает голодная смерть. По словам представителей организации «Спасем детей», если дети, оставшиеся в живых после мощного урагана в начале мая, не получат пищу в ближайшие дни, многие из них умрут. Президент США Джордж Буш выступает сегодня на Ближневосточном экономическом форуме в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Как ожидается, Буш вновь заявит, что соглашение о создании палестинского государства возможно заключить до истечения его президентских полномочий в январе будущего года. Он также намерен призвать ближневосточных лидеров осудить Сирию и Иран как спонсоров терроризма. В Афганистане освобождены 2 иностранца, захваченные в заложники около месяца назад. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Ведет ее Алексей Кузнецов. Моя постоянная соведущая Екатерина Пархоменко сегодня в программе не участвует. Возможно, потому что разговор пойдет отчасти о футболе. Но мы с нашим гостем Глебом Черкасовым, обозревателем, редактором отдела политики газеты «Коммерсант», поговорим сегодня. Ну, формальным поводом будет финал Кубка УЕФА, победа Санкт-Петербургского «Зенита» в этом достаточно престижном турнире. Глеб, я внимательно изучил вашу колонку на страницах интернет-сайта газеты.ру с достаточно демонстративным заявлением до финального матча «Зенита» против «Глазго Рейнджерс», почему я не буду болеть за «Зенит». Такой заголовок сразу привлекает внимание. Рискну даже процитировать. «Если «Зенит» победит, пишете вы, это будет объявлено победой всего российского футбола, а это неправда». Как только я эту строчку прочел, я очень обрадовался, потому что я сам так считаю. И действительно, это так во всех смыслах. И это неправда, и она действительно была объявлена. Еще одну цитату рискну. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, вот что в интервью «Радио Маяк» заявил. «Российский футбол находится на таком этапе развития, когда альтернатив победам и влияния побед на развитие футбола нет. Последние 17 лет мы не имели серьезных результатов, у нас не было крупных побед, но в последние 2-3 года у нас начинают появляться стабильные результаты. Стабильность Мутко видит в победах ЦСКА и «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА, а также, как он говорит, успехи в женском футболе. Есть некая тенденция, наш футбол начинает развиваться, такие победы, как успех «Зенита», дают импульс и прибавляют энтузиазма. И вот единственный конкретный, так сказать, показатель, который приводит Мутко в своем интервью, это то, что в «Зените» играли 7 россиян из 5 различных школ. Это серьезный показатель качества работы этих школ, цитирует «Маяк» слова президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. С последним утверждением я готов согласиться. Со всеми условностями, разная работа школ дает разные результаты, но не всегда, или не всегда даже, наличие даже в советские времена футболистов из своих школ не было ни залогом успеха, ни гарантией, и больше того, в сильнейших клубах играли футболисты из разных школ, далеко не из школ по этих клубах. Тем не менее, вот некий импульс, как говорит тот же Мутко, энергия момента, она задана. И задана высоко, и сразу же говорится о том, что российский футбол и так далее, и так далее. Это ведь тенденция не только спортивная. Эта ведь тенденция достаточно широко распространяется на многие события и в нынешней российской общественной жизни, но и в других. Вот об этом давайте поговорим.
Давайте.
Я внимательно просмотрел заявления в российских блогах. Яндекс выделил специальную на этот счет обзор. «Ура, мы чемпионы», «Зенит лучший» и так далее, и так далее, и так далее. Всякие гневные слова в адрес «Рейнджерс», вернее, презрительные. Но я, честно говоря, не обнаружил ни в одном из блогов, по крайней мере, в тех, что я смотрел, более или менее вдумчивого анализа ситуации. А вам не пришлось в блогах сталкиваться с какой-то взвешенной позицией? Или, скажем, ответы на вашу статью на газете.ру присутствовали какие-то взвешенные, а не только ругательные?
Во-первых, я могу сказать, что, видимо, пространство ЖЖ и пространство просто потребителей интернета все-таки достаточно различается. Мне из газеты.ру переслали несколько откликов, и они были очень жесткими. А в ЖЖ такого не было. Тоже был некий жесткий градус обсуждения, но гораздо меньше. А кроме того, понимаете, я же ведь не пытался представить какую-то очень уж экстравагантную точку зрения. Для человека, который всерьез увлекается футболом и интересуется тем, как все это организовано, и в нашей стране, да, ничего удивительного в этом нет. А уж в условной Испании или Англии, точно уж это вполне обыденное явление, что вот сейчас будет финал Лиги Чемпионов, встретится Челси и Манчестер Юнайтед. Можно сказать, конечно, что это большая победа английского футбола, потому что любой из этих клубов привезет кубок Лиги Чемпионов к себе домой. Но это будет либо победа только Манчестер Юнайтед, будут радоваться и только Манчестер Юнайтед, Либо это будет победа Челси, и радоваться ей будут только в Челси, но еще немного в России, потому что известно, кто владеет Челси. А о победе английского футбола речи не идет. Речь может идти о растущем уровне премьер-лиги английской, да, которая действительно теперь одна из топовых лиг. Но это тоже не уровень английского футбола, потому что у английского футбола большие проблемы из-за роста уровня премьер-лиги, потому что едут играть со всего мира, им все сложнее набирать на сборную. И тренеров в топовых командах английских тоже нет. Вы знаете, в блогах я встретил достаточно много мнений, которые со мной соглашались. Причем соглашались люди, которые, может быть, не болеют за ту команду, за которую болею я. Оппоненты соглашались, да, это победа «Зенита». Притом же никто не говорит, что «Зенит» плохо играет, они очень хорошо играют.
Мне кажется, тоже это вполне разумно. Разгром «Баварии» 4-0 говорит о чем угодно, но не о слабости «Баварии», которая стала чемпионом Германии, и о силе «Зенита», который разгромил ее на своем поле с таким убедительным счетом. Ну, что плохого в том, что болельщики радуются победе своей команды?
Я как
поклонник другой команды, давайте не будем называть, я прекрасно понимаю чувства болельщиков «Зенита» сейчас. Это сумасшедшая радость, застилающая всякое желание что-либо анализировать. Это сумасшедшее счастье, особенно когда это случилось впервые. Но одно дело — это болельщические чувства, а другое дело — понимание того, что ситуация в стране с футболом вообще, и шире, конечно, возьмем, но это несколько иное.
Мутко сказал про 7 русских игроков, которые из 5 разных школ, которые заиграли, и это хорошо. Но ведь это, на самом деле, если разобраться ровно в этой ситуации, это люди, которые своим командам не подошли. Это люди, которых собрало руководство «Зенита», подобрало, дало им хорошего тренера и слепило из них команду. Это в чистом виде частный успех. А никакой системы, при которой десятки людей, закончивших спортивные школы, пробившиеся в дубли, уходят из футбола или болтаются по вторым лигам, хотя, может быть, они не хуже тех, кто сегодня играет в «Зените» или в другой команде, да? Но просто у них не было этого шанса. Их места заняты другими игроками, да? Система футбольная организована так, что молодому талантливому игроку из дубля своей команды очень сложно попасть в основу. Системы нет. Смог ее Виталий Леонидович Мутко изменить? Не смог.
Я думаю, нет, конечно.
Я не готов ставить под сомнение искренность, желание Виталия Мутко что-то изменить, что-то поправить. Может быть, даже что-то у него бы, может, и получилось. Но теперь у него очень много работы.
Да, Виталий Мутко теперь стал очень высокопоставленным спортивным чиновником. И больше того, непонятная ведь ситуация в российском спорте. Росспорт, которым руководит Вячеслав Фетисов, формально вроде бы должен войти в структуру нового министерства. Но представить себе, что, скажем, Фетисов будет подчиняться Мутко по службе, может быть, и будет, но, что называется, без особой радости. А если учесть то, что очень любят в России и еще в Советском Союзе, скажем, делать разные коренные переломы накануне серьезнейших каких-то соревнований, Министерство спорта создается за 3 месяца до Олимпиады. Руководитель Российского футбольного союза получает такое назначение, сколько осталось до чемпионата Европы по футболу, порядка месяца. Наверное, в нормальном, так сказать, мире, в организованной структуре какой-то, перемена высшего чиновника вряд ли повлияет на ход ситуации. Сейчас, когда все финансирование идет через Росспорт, как дальше дело пойдет с подготовкой к Олимпиаде? Мутко будет спокойно ждать, пока российская сборная примет участие на играх в Пекине, а сборная России сыграет на чемпионате Европы по футболу, а потом начнутся какие-то радикальные шаги, а ведь без них не обойтись при таких перестановках.
Я думаю, что Мутко первое время сосредоточен на чемпионате Европы, потому что политическими назначениями, а из РФС ушел человек по фамилии Колокутский, по-моему, Алексей, который был менеджером, собственно, сборной и РФС. Ну, в общем, очень многое в работе со сборной было завязано на нем. Это прошло там абсолютно незамечено, но вот это гораздо большая проблема. Когда есть отстроенный аппарат, то политический назначенец, ну, как он пришел, поставил задачи, отчитался, ну, привел каких-то людей, предложил какую-то свою программу, если система выстроена, она ее не примет. Я думаю, что, может быть, это подготовка к тому, чтобы отчитаться о том, что в Олимпиаде сегодня, слава богу. Чемпионат Европы, от него, по большому счету, если мы выйдем из группы, да, это будет самое большое достижение за 20 лет, и можно будет сказать, вот великий Хидинг, мы его подписали, вот он создал нам команду, продолжаем работать дальше, готовиться к ЮАР. После ЮАР он уходит, ну, кто там будет разбираться через 2 года?
Ну, пока еще с Хидингом контракт не подписан до чемпионата мира, и об этом специально заявили представители Национальной академии футбола, которые ведут этот контракт и финансируют его. И мне лично было очень подозрительно, когда недавно РФС и Мутко заявили с большой помпой, что контракт подписан, а потом оказалось, что это не соответствует истине. Мне кажется, что вот на таких мелочах это называется чижика съел. После такого щедрения вину, как раз и становятся очевидными несостоятельность многих заявлений таких руководителей, как, на мой взгляд, так, каким является Мутко. Если посмотреть на достижения, которые вот произошли за время его перемен, но я не думаю, что они все прямо так или иначе завязаны на этом человеке. Роман Абрамович и его, подчиненные ему Национальной академии футбола, финансируют контракт Хидинга. Можно сколько угодно кричать: мы молодцы, мы с ним договорились. Но финансово договорились с ним далеко не Мутко и его товарищи. Можно говорить о победе «Зенита», которым когда-то был Мутко президентом. Но в качестве президента его, в общем-то, оттуда достаточно деликатно, а может быть и не очень деликатно, удалили. И приход Мутко к власти в РФС тоже был обставлен достаточно сложно. И Вячеслава Колоскова вызывали в правительство.
А
и...
вы читали уже новую книгу Колоскова?
Нет, еще не дошел.
Вот я тоже хочу почитать.
Да, я думаю, что, это видимо... будет любопытно. Вячеслав Иванович очень любил и в бытность свою президентом делать сенсационные заявления, который заведомо было понятно, что отвергнет, скажем, исполком РФС, и он говорил: ну вот видите, я такой прогрессист, а коллеги против, придется подчиняться. Но хорошо, вернемся к реакции вот на последние события. На ваш взгляд, достаточно много ведь событий, очень серьезных, смена министра спорта, вернее, по его появлению, финал Кубка УЕФА. Не могли бы вы, может, процитировать наиболее оригинальные, наиболее яркие высказывания из тех, что вам попадались в блогах, что присылали вам, наиболее взвешенные, что ли?
Один мой собеседник предположил, как же можно... упрекать «Зенит» в том, что ты его упрекаешь, хотя, в общем, «Зенит» ни в чем не упрекал, ведь тогда приличные люди не должны болеть за ЦСКА, потому что у него такое прошлое, не должны болеть за «Динамо», потому что из-за него болел Берия, не должны болеть за сборную СССР, потому что СССР — это ГУЛАГ. Я до сих пор не знаю, что ответить. Два дня коплю в себе ответ, потому что как-то вот это вот показали, как все свалено в кучу.
А вы знаете, действительно бывали такие распространенные суждения еще в советские времена. Я прекрасно помню, как поклонники «Спартака» хоккейного тогдашнего говорили ровно то же самое про ЦСКА Анатолия Тарасова. Они поют гимн перед тренировкой. Да вы что, с ума сошли за них болеть? В России очень любят подтекст какой-то все время подкладывать под это дело.
Ну, в общем, такая политизация спорта – это вообще проблема. Потому что я внимательно читал Live Journal после того, как «Зенит» выиграл. Мне было интересно. И люди, которые не интересовались никогда футболом. Люди, которые никогда не смогут назвать состав «Зенита». Пишут: ура, мы победили. Знаете, это, кстати, не очень честно. Потому что болельщики «Зенита», они, наверное, победили, да? Те 19 тысяч, которые ходят на Петровский, в «Зените» проблема. Одна команда на большой город, очень маленький стадион. Те 19 тысяч человек, которые остаются при счете 0-4 не в пользу их команды, я такое видел. Они, да, это их победа. Те, кто полетел в Манчестер, их победа. Те, кто в Питере плясал на площадях, это их победа. Не надо примазываться к чужим победам, надо добиваться своих. Еще один момент. Ну, мне даже кинули ссылочку, к сожалению, я не читаю по-английски, на форум болельщиков «Селтика».
Вот там, наверное, радости было, да?
В «Селтике» было действительно много радости. Что-то мне перевели, тоже журналист пишет, в какой-то газете, которая, ну, видимо, то ли клубная «Селтика», то ли болельщики «Селтиков». И, конечно, победа «Рейнджерс» — это будет победа шотландского футбола. Извините за то, что я пишу «Рейнджерс» с маленькой буквы, заставить написать с большой не смогу никогда.
Но, тем не менее, победа причисляется даже при таком отношении к «Рейнджерс». Общенациональном достоянии.
Нет, я думаю, что это была шутка. Такая, да?
Может быть.
Может быть, он как раз умеет читать по-русски и прочел про победу российского футбола и решил так пошутить. Еще один, конечно, момент в Live Journal был про оценку состояния нашего футбола, да, потому что, конечно же, люди уже начинают жить ожидания чемпионата Европы, да, и как бы сборная — это более показательный пример того, как чувствует себя спорт. Вот, конечно, уже люди нервничают. Изучают предложение, как в 86-м году...
заменить тренера?
Ну и сделать базовым клубом. Но ведь на самом деле я это читал в блоге у спортивного журналиста Василия Уткина. Не поручусь, что я правильно помню, но, по-моему, именно так, что Мутко-то настаивал на адвокате, а Национальная академия футбола продавила Хидинга.
Ну, в данном случае, мне кажется, принципиального значения не будет иметь адвокат или Хидинг. Будут тренировать сборную, у Хидинга уже сформирована команда, состав, и все примерно понятно. Даже примерно будущее этой команды, на мой взгляд, тоже понятно. Вы сказали о том, что многие примазываются к победе. С точки зрения чисто болельщицкой, я бы более спокойно отнесся к этому. Ну, предположим, болельщики, скажем, «Спартака» или клуба «Томь», или «Луч энергии» Владивосток, или «Амкар», вполне, мне кажется, имеют право на радость по поводу того, что это победа. Ну, пусть они говорят, это наша победа, имея в виду весь российский футбол. Ну, не так много у них удовольствия от футбола, чтобы относиться к этому именно так. Имеете право, не имеете, имеют право высказаться на этот счет, вот скажем так. Мне представляется гораздо более неприятной или менее приятной ситуация, когда к такого рода достижениям примазываются именно в этом смысле слова, ну, скажем, не очень футбольные люди, политики. Помните, как когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, президент Путин их принимал и даже сыграл в мячик с, по-моему, это был Вагнер Лав. Бросил ему мячик, Путин отбил, и все было очень весело. Очень любят политики, но мне кажется, не только в России, вставать рядышком с великими спортсменами и делать вид и говорить, и мы пахали. И в Америке это есть, и в России, и в Советском Союзе это было, хотя там это было более дозированно все. Там скорее наоборот, спорт стремился встать, правда, по указке сверху, в один ряд с политическими свершениями. А сейчас, безусловно, это в России приобретает какой-то болезненный оттенок. Вот закончится чемпионат мира по хоккею. Выиграет Россия или не выиграет, вопрос. Но представим себе, что выиграет. И сразу же будет огромное количество людей, которые встанут в один ряд и скажут: «Ура, вот наш хоккей возвращается, великое советское прошлое». А при поражении, мне представляется, такого не будет. И вот в этом есть некоторая, ну, не знаю, двусмысленностью трудно сказать. Но сказать что-то такое человеческое, ободряющее спортсменам, проигравшим, мне кажется, в этом гораздо больше достоинства, чем вот в этом примазывании к победе. Ну, в самом деле, ну, какое такое достижение многих питерских, так сказать, деятелей в победе питерского клуба, исключительно в формальном соответствии названия города и в том, что там работали многие нынешние лидеры страны, тоже, мне кажется, это какие-то сомнительные вещи. Их слишком много. По-человечески понятно. Но для высокого ранга политических деятелей, мне кажется, это некоторый перебор. Это вообще может стать системой? Или, может, это уже стало системой?
Это уже система. Ну, надо сказать, что активно это используется с начала 90-х годов. Вот как понадобилась популярность, да, так и начались походы по раздевалкам после победных матчей, использование спортсменов в каких-то политических целях. Знаете, в чем разница между нашим и западным укладом? Там достаточно прозрачна биография людей, которые работают большими политическими начальниками, и известно, за кого они болеют, чем они увлекаются. Если условный министр правительства Англии болеет за Челси, известно, что он болеет за Челси, а в, может быть, 30 лет назад полиция на что-то закрыла глаза, я очень условно говорю, да, то и сейчас про него это известно. А за кого болеют наши Путин, Медведев, Иванов, это же ведь на самом деле по формальным признакам. А как они говорят? Мы из Санкт-Петербурга, поэтому мы болеем за «Зенит». Ну и про Путина, и про Медведева я слышал самые разные версии, кому они на самом деле симпатизируют. Вообще, мечта, что спорт не политики. В идеале должно быть именно так, так оно, конечно, не получается, но когда уж слишком часто используют, это очень неприятно. И потом, перед отъездом сборной на чемпионат, обязательно президент или какой-то большой начальник ее провожает. «Давайте, ребятки, мы вас верим». Такая накачка, как в советские времена. Ну, как в советские не получается, потому что все-таки люди чуть другие.
Калибр не тот.
Калибр не тот. Ну, и как, ну, когда еще были легионеры, ну что ты им накачаешь, да? Ну, вот что может сказать любой российский начальник?
Сергею Федорову, например, или Овечкину.
Овечкину, да? Ну, что может... Овечкину чем ему пригрозит? Овечкин больше него зарабатывает, да, при том, ну, может, не больше, но при этом у Овечкина деньги задокументированы.
Просто другой человек, да.
Да, другой человек, по нему видно.
Другой мир.
Вот. А ведь никто же никогда не принял команду после какой-то неудачи. Никто ж не сказал: «Все, ребят, мы всей страной болели за вас, ну, не получилось, конечно».
Справедливости ради, я вспомню высказывание Владимира Путина после Олимпиады, по-моему, в Турине, где он достаточно по-человечески так бодро сказал, что да, вы не выиграли общекомандный зачет, но вы молодцы, хорошо выступили, и, по-моему, после этого машины раздавали спортсменам.
Да,
вот это был, пожалуй, единственный случай, когда мне, я, вот, ну, честно говоря, понравилась эта интонация, она была не примазывающейся, а она была именно той поддержкой сверху, которая часто бывает нужна этим людям. В основном слышно либо накачка, либо ругань. А здесь было, ну, да, понятно, не победили, но выступили достойно. Вот эта интонация, мне кажется, самая большая из того, что нужно.
Вот был бы хороший тест. Так оно не произошло, да, может, и слава богу, но если бы «Зенит» в финале проиграл, там же по матчу могло такое быть, да? Ну, преимущество было большое, но могло такое быть. И вот они возвращаются домой. То, что все равно в Питере была бы такая же встреча, да, может быть, чуть-чуть градус был поменьше, чуть меньше, но все равно бы их встречали как героев, потому что все равно это самое большое достижение.
Конечно, уж после Баварии можно было,
да,
памятник
уже
поставить.
Никого не интересовало. А вот все те, кто радовался вместе, я же имел в виду не болельщиков. Я имел в виду не любителей футбола старшего поколения, для которых это разделение по клубам достаточно даже где-то неприятно, да? Они считают, что начиная с какого-то возраста, это все наши и все, да? А я имею в виду вот эту тусовку, да, которая включила телевизор, потому что 5 раз напомнили, потому что в кои веки российское телевидение, телеканал «Россия» показал спорт. Он что, его показывает так? А тут показали, им сказали, что здесь будут играть наши. Какие наши?
Такие, питерские.
Как? Питерские. Хорошо, включили. 2-0, да? Молодцы. Всем, пора идти на улицу махать флагом. Ну, вот это вот, это к спорту не имеет отношения, такая политизация.
Да, к сожалению, это было отчетливо заметно, и я бы сказал, что я знаю людей, которые об этом говорили. Ведь есть Еврокубки и Еврокубки. В советские времена недаром ни один клуб из советских, Кубку УЕФА, близко даже подступиться не мог. Выигрывали команды в Кубке обладателей кубков, в слабом турнире, где было много случайных кубковых победителей. И кубок был действительно таким третьим по рангу. А Кубок УЕФА был сильнейший, сильнее Кубка чемпионов, потому что в нем играли по 3-4 команды из сильнейших чемпионатов. С момента, когда Лига чемпионов приняла в свои ряды этих самых вторых, третьих, четвертых команд, помимо чемпионов, в Кубке УЕФА осталось то, что осталось. Случай с нынешней Баварией и с Фиорентиной – это скорее исключение для нынешнего Кубка УЕФА. И во многом поэтому, благодаря общему снижению уровня этого турнира, российские клубы стали туда попадать и выигрывать. Но тоже не так уж часто. Больших, серьезных, таких солидных выступлений, вот, пожалуй, что даже, я бы сказал, одно ЦСКА я не могу назвать тогда очень солидным выступлением. Это тоже момент, и об этом практически не говорят, радуясь победе, которая, на мой взгляд, все же, ну, не сильно высока по уровню общеспортивному. Это как победы регулярные в последние годы сборной России по хоккею в Евротуре. Евротур – это турнир для, так сказать, вторых составов или в командных теннисных турнирах. В Кубке Дэвиса и Кубок Федерации практически сильнейшие уже не особо и едут. Неинтересно им. Недаром же раньше о Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, но думать нельзя было, чтобы российские команды выигрывали. Это что, повышение уровня российского спорта? Или все же снижение качества тех турниров по тем или иным причинам? Это же тоже серьезный вопрос, не так ли?
Конечно. Его, надо сказать, в блогах тоже обсуждали. Причем именно вот футбольную составляющую. Но, знаете, ведь тут еще проблема в том, что знание о спорте, да, и о том, каким он был 20 лет назад, а 20 лет назад было же очень сильно все по-другому, да, они же не очень хорошо распространены. У нас, да, знают, есть 2 соревнования. Кубок УЕФА, Лига чемпионов. Пропасть между ними нет. Теннис... тоже, в общем, не каждому объяснить. А что касается хоккея, то, конечно, тут есть некое противоречие. Ведь так и не определились наши руководители, на что стоит упирать. У нас есть сборная, у нас есть своя лига и свои клубы, которые надо раскручивать, которые 2 года назад уничтожили, теперь возрождаются со страшными муками. Тоже там отдельный сюжет.
Но в европейском масштабе.
Да.
Ну, и даже отчасти в азиатском.
Либо у нас есть наши мега-хоккеисты, которые играют в лучшей лиге мира, а НХЛ очень не скоро сможет потерять это право, да. Есть лучшие хоккеисты, которые абсолютные звезды. Есть Овечкин, есть Малкин, есть Ковальчук, есть Федоров. И вот если уж так надо выбирать, то приходится выбирать между этим, а выбрать не могут. Хотя, по большому счету, можно было бы гордиться всеми тремя составляющими, правда, они друг другу чуть-чуть мешают.
Вот в том-то и беда, что мешают, когда эту помеху поймут ее смысл и все-таки смогут нормально отнестись к ней, организационно, спортивно, по-человечески, пусть даже и политически, тогда, может, и настанут какие-то светлые времена.
Так беда в том, вот опять же, возвращаясь к назначению Виталия Леонидовича Мутко, что с чего начались конфликты между хоккейной лигой и сборной? Пришел новый руководитель, Третьяк, легендарный советский вратарь хоккейный. Чуть ли не синоним слова вратарь, да? Вратарь – это Третьяк, Третьяк – это вратарь. И он начал как бы в интересах сборных чуть-чуть жать клубы, да? Чуть-чуть потом жали легионеров, да? И вот возник некий кризис. Почему он так делал? Как я понимаю, у Третьяка была задача выиграть чемпионат мира по хоккею в Москве. Он очень на это заложился. Насколько я понимаю, Путин же потом его очень критиковал за это. И давление сугубо политического результата, да, над спортивной составляющей очень долго будет мешать нашему спорту. Вот в чем проблема. Потому что люди садятся на должность, им надо что-то пообещать. Мы что-то сделаем, да? А мы можем это сделать? Не можем. Вот что бы было, если бы хорваты поехали в Англию в прошлом году пивка попить? Если бы это не была молодая, амбициозная сборная с молодым амбициозным тренером, которым захотелось дернуть на Уэмбли англичан, да, и они пошли играть в футбол. А вот если бы они не выиграли, мы не вышли, что бы вот сейчас происходило, мне интересно. Это чтобы отменило подъем российского футбола?
По крайней мере, о нем говорили бы меньше, да, потому наверное. Что его бы не было. Вот в том-то беда, что такие достижения, очень оправданные и очень красивые, и очень честно заработанные отдельными игроками, клубами, тренерами, они, на мой взгляд, даже не очень полезны, как это некощунственно звучит, для развития нормального, хорошего развития спорта в России. Как, я считаю, и Олимпиада в Сочи тоже полезной не будет. Это слишком сложная тема, я думаю, мы ее обсудим. И поближе, может быть, к чемпионату Европы, к Олимпиаде и ко всем прочим крупным турнирам. Но об этом думать надо и вслушиваться в слова чиновников, мне кажется, совершенно необходимо, чтобы понимать скорее, как не стоит делать, чем как стоит. Спасибо. О спорте в программе «Радио Блок» мы беседовали с известным журналистом и блогером Глебом Черкасовым. Вел программу Алексей Кузнецов. Всего доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.